это правозащитница Ольга Романова. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо.
Да, ну вот, собственно, я подозреваю, вы уже слышали мое такое предыдущее вступление. 1418 дней. С одной стороны, понятно, это символизм, и эти войны сравнивать сложно, но с другой стороны, все-таки это такая, такое символичное число, символический рубеж, который, я не знаю, что-то тогда значит вот для вас лично, или все-таки это просто число, и война продолжается, и остается трагедией до этого рубежа, после этого рубежа, во время этого рубежа?
Ну, это, конечно, невозможно не сравнивать. Невозможно не сравнивать хотя бы потому, что Путин и русская пропаганда взяли Вторую мировую войну, то есть Великую Отечественную, на свои знамена. Деды воевали, вот это вот все. И, ну что деды воевали? Деды – это украинцы, белорусы, грузины, узбеки, русские, таджики. Ну, то есть деды – это вот это все. И когда... В прошлом году, в 25-м, Зеленский сказал Трампу, когда Трамп говорил, что русская такая нация, никто не мог победить, ни Наполеон, ни Гитлер, Зеленский ему сказал, вот вообще-то украинцы. И для Трампа это был такой сюрприз в глазах, да, в смысле, да в том смысле, да, что первый украинский фронт, второй украинский фронт, третий украинский фронт, не потому что он из украинцев состоял, да, и когда вырезают из классического фильма, ну просто классического, хочется сказать всех времен народов, но кино не так давно существует, из классического фильма «В бой идут одни старики», сцену, когда Быков говорит про Украину, ступая на землю, освобожденный от фашистов Украины, фашисты, агрессоры, и говорит слова про нет такой земли, нет такой зеленых таких полей, нет такого неба, как над Украиной. И вот это вырезается из классического фильма про войну, про героизм советских людей, черт возьми, дедов, прадедов. Дедов вырезают фактически. Ну, дальше, ну что? Слушайте, от Донецка до Покровского, которого вот все время берут, 38 километров. 38 километров. Ну вот в итоге войны. Вот не итоги войны, а итоги этих 1418 дней. 38 километров. И миллионы искалеченных жизней. Сотни тысяч погибших. Вот итоги этих дней.
Да, и понятно, что, к сожалению, это еще продлится, ну, как минимум какое-то время, а, конечно, в худшем случае еще достаточно долго. Я хотел вас спросить, я, когда готовился к интервью, посмотрел, так, признаюсь, немножко полистал, но все-таки посмотрел немножко стрим ваш на Русь сидящий телеграм-канал, тоже YouTube-канал, советую зрителям тоже подписаться, посмотреть. И мне показалась интересным тема, по которой вы говорили в последнем как раз стриме, про то, что участие на СВО, и поправьте меня, если ошибаюсь, участие на СВО стало, на СВО так войну называют в России, стало одним из факторов, ослабляющим приговор, что если ты воевал в Украине, то как бы, тебе немножко скостят срок, я правильно понял, просматривая так по диагонали этот стрим, или как-то это сложнее все-таки?
И даже не немножко, и это тоже, конечно, одно из последствий этой войны. Я сейчас об этом подробно расскажу, про сроки, но ведь последствия, мы говорили сейчас в первом вопросе про такие сиюминутные последствия, 38 километров и миллионы искалеченных жизней, но вот дело в том, что последствия вот типа таких, о которых вы сейчас спросили, они будут длиться гораздо дольше, чем война. Потому что ни наша с вами жизнь, ни жизнь наших детей и внуков не хватит, чтобы эти последствия преодолеть. И восстановление Украины, и возможность вообще как-то общаться между собой, и восстановление, ну, мирового права, уважение к правам человека, отторжение пыток, осознание своей вины – переработка и так далее, и так далее. И вот одно из этих последствий – это, конечно, то, что могло бы называться правовым нигилизмом, но я бы сказала бы нелюбимое мной слово «беспредел», потому что беспределом называется все подряд, что беспределом не является. А здесь вот то, что беспредельность. Беспредельность То есть я могу сделать все, что угодно. Я стою на праве сильного. Я могу убить, могу изнасиловать, могу издеваться, могу ограбить. Но я знаю рецепт, как сделать так, чтобы я был не виноват. И больше того, был бы героем. Я запишусь на СВО, я запишусь на войну. Рецепт известный. Вы знаете, дело в том, что не только приговоры скащивают тем, кто воевал. Но я говорю про приговоры людям, которые больше не пойдут на войну. У которых нет руки, нет ноги, которых не возьмут. Вот они обычно доходят до приговоров. А те, кто воевать может, они до приговоров вообще не доходят. Они сразу же вербуются, они знают прекрасно, что вот у них есть очень короткий путь. Все, наручники надели, сказал, я пойду на войну, я уже там был, я все знаю. Да, иди, вот подписывай. Более того, я вижу рост преступности в России по очень многим и тяжким статьям, и особо тяжким статьям. Ну, потому что есть безнаказанность. Есть безнаказанность и есть понимание, что... И жертвы не будут тебя преследовать с компенсациями. Ничего этого не будет.
Ну, я хотел бы уточнить, извините, пожалуйста, что все-таки вот эти истории про людей, которые уходят на войну, чтобы не сидеть в тюрьме, это как будто бы история, ну, такая, длится достаточно давно уже она. Еще покойный Евгений Пригожин этим активно пользовался. А вот эта история про то, что людям просто, вот как вы говорите, да, без руки, без ноги, которые уже вернулись из фронта и туда не вернутся, что они могут, ну, если не безнаказанно творить преступление, то, по крайней мере, с куда меньшим опасением за свой тюремный срок. Это, мне кажется, какая-то новая итерация. Может быть, я просто меньше за этим следил?
Нет, просто этих людей сейчас стало больше. И теперь эта тенденция видна в приговорах. Действительно, но вы знаете, я читаю пресс-релизы ФСИН, все время обращаю внимание на то, что эти пресс-релизы прославляют героев СВО. И ты смотришь, что вручена медаль герою СВО, вручена почетная грамота герою СВО, улучшены условия содержания героя СВО. Думаешь, что за герой СВО-то, которому вручена медаль, улучшены условия содержания, оказана материальная помощь? А это герой СВО, который уже опять сидит в тюрьме. Который снова сидит в тюрьме. То есть вот тот самый человек, который снова заехал, который уже не пойдет на войну, который уже все, он уже и в тюрьме чувствует себя героем СВО. Он и в суде герой СВО, он и в тюрьме герой СВО. Ну, по крайней мере, в пресс-релизах. Что вот сейчас все силы направлены на его реабилитацию, ресоциализацию. Человек в трудной жизненной ситуации. То есть все остальные козлы, преступники, да, вот это все. А вот этот человек в трудной жизненной ситуации, так бывает, попал.
Ну, может быть, это, я, конечно, сейчас немножко иронизирую и сарказмирую, но, может быть, это те процессы и те механизмы, которые в будущем можно будет использовать для всех заключенных, потому что заключенные, отбывшие свое наказание, они достойны возможности ресоциализации и какой-то помощи, и более достойных условий, и заключения тоже. Может быть, в прекрасной России будущего можно будет вот это взять, то, что использовалось исключительно для героев СВО, я не могу показать, насколько хорошо, сильно я хочу поставить эти кавычки, использовать их на всех заключенных.
Вы были бы абсолютно правы, если бы речь шла о реальных делах. А поскольку пресс-релизы в СИН существуют только для того, чтобы публиковались пресс-релизы в СИН, то, конечно, нет. Они существуют для фотографий, для рапорта. На самом деле, конечно, никакой службы ресоциализации не существует. То есть она есть люди, получающие зарплату, но вы себе представить не можете, что такое тюремный психолог. Это девочка в звании старшего лейтенанта, которая, в общем, мало что знает и умеет. И она проводит с осужденными или с сотрудниками, это обычно две разные должности, два психолога, ну, каким-то, я не знаю, там, танцы с цветными шариками, и считает, что это психологическая разгрузка. Ну, нет, конечно, это унижение. И когда ты читаешь читаешь и видишь все вот эти психологические занятия, ты понимаешь, что ну, люди считают всех вокруг, а главное своих подопечных, абсолютно, сейчас что ни слова не скажи, то попадешь в какую-то уязвимую социальную группу, поэтому я скажу так, что имеешь дело с очень глупыми и наивными людьми. Вот как-то так. Избегу существительных.
Ну, мы их все представили в своей голове. Каждая своя любимая, так сказать. Тут в чате спрашивают, и коллеги присылают, спрашивают про Чечню, говоря о беспределе. Сразу ассоциация возникает с Чечней. Ходят слухи, что у Рамзана Кадырова, лидера Чечни, отказали почки. И Кремль якобы ищет нового лидера для Чечни. Уж не знаю, они ждут смерти Кадырова или что, просто он не будет способен выполнять свои обязанности в качестве лидера этого региона. Как, во-первых, я не знаю, насколько вы слышали или не слышали эти слухи, и как вам в целом кажется, насколько Чечня, если Кадыров действительно уйдет с поста, в том или ином виде уйдет с поста главы республики, насколько стабильной останется Чечня в контексте России?
Ну, давайте так, Кадыров уйдет, конечно, с поста, только в мертвом виде, и это очевидно. Слухи эти, ну, это, наверное, 22-е слухи или 28-е слухи о его состоянии здоровья. Ну, судя по всему, да, у него есть проблемы, это очевидно, и по его речи, и по его внешнему виду, и потому что он единственный из глав регионов, который не был на заседании Госсовета перед Новым годом, хотя приехал, и, судя по всему, его экстренно госпитализировали. Да, он нездоровый человек, и я так понимаю, что речь идет не только о почках, но, судя по внешнему виду, это почки. Просачиваются сведения о состоянии его там поджелудочной, что там она как-то давным-давно вышла из строя, тоже довольно важный орган. Но, вот видите, показали нам его дальше с палочкой, живым-здоровым, привезли его домой, оказался он живой в очередной раз. И я напомню, Кадырову 49 лет. Ему еще нет 50. Мы видим серьезные перестановки во властных органах Чечни. Его старший сын, который старше Адама, Ахмат, стал вице-премьером. Адам получил очередные посты. Ну и внезапно заявил, что если отец или Путин, то для него одно и то же, я бы сказала, еще там Аллах, например, для красоты. Дали бы ему поручение похитить Зеленского, он бы его похитил. Ну, значит, по образцу Трампа и Мадуро. Вроде как звучит так устрашающе и красиво, но показывает что? Показывает то, что Адам Кадыров Адам Кадыров очень...
Самонадеянный молодой человек.
Он тупой.
Ну, или так, да, действительно.
Социальная группа тупых не обидится точно совершенно, да? Значит, он тупой. Потому что, ну хорошо, он прокукарекал, а дальше что? То есть дальше, если Зеленского не похищают...
Значит, не приказали.
Значит, не приказали, да. А почему?
Потому что Россия – это правовое государство, которое не похищает лидеров других стран.
А он, значит, предлагает совершить неправовые действия?
Он просто говорит, что готов, если ему прикажут.
Будущий. Готов выполнить преступный приказ. То есть прокукарекал так, что никуда не кинь, всюду клин. Не очень хорошо, но, во-первых, собственно, династия Кадыров, ну, они все тупые. Собственно, нет.
Мне нравится, Ахмат, что вы нашли вот эту социальную группу, действительно, которой можно пользоваться, и пользуетесь теперь ею.
Ахмат Кадыров, я с ним встречалась, когда он был президентом Чечни, ну, как журналист я с ним встречалась.
И вы имеете в виду отца Рамзана Ахматовича?
Отца Рамзана, сына. Да, я помню, что он был дико хитрый. Он был невероятно хитрый и умный. Он был умный, сильный. Не в отца пошел Рамзан, и там дальше уже совсем вырождение. Но дело в том, что, конечно, Кадыров может делать любые совсем ставки. Более того, он делает гораздо более умную ставку. Он переженил своих детей на всех ведущих представителей ведущих тейпов в Чечне, как бы гарантируя безопасность браками. Ну и вряд ли это поможет, потому что я так понимаю, что Кремль все-таки сейчас внимательно смотрит на второго чеченца, с которым имеет дело, это Апти Алаутдинов.
Ну вот как раз-таки те же самые слухи сообщают нам, что среди вероятных фигур на смену Рамзана Кадырова их три называются. Это, да, Апти Алаутдинов, это Магомед Даудов и это Ахмат Кадыров-младший. То есть вместо Рамзана Ахматовича Ахмат Рамзанович. Вот эти три фигуры называются как наиболее удобные для Кремля.
Ну да, дело в том, что, ну, Апти Алаутдинов, Во-первых, он очень пропиаренный. Во-вторых, у него есть должность, он командир батальона «Ахмат». Он, конечно, потешный полк, но это мы с вами понимаем, что это потешный полк. У людей, у которых нет привычки смотреть в интернете что-нибудь другое, кроме погоды и порно, да, таких знаний нет. И по российскому телевидению это не расскажут. И у него есть должность в Министерстве обороны. Поэтому сейчас он, наверное, номер один. И это не совсем клан Кадырова, то есть совсем не Кадырова. Они, конечно, не враги, но это совсем другой клан. И здесь могут быть перемены. Ахмат Кадыров власти не удержит. Смотри, пункт выше, тупой. Дальше, что называется, вариативность.
Я еще хотел вас спросить, как вам кажется, увидев вот эту всю историю с Николасом Мадуро и захватом Мадуро Трампом, понятно, что ну, очень сомнительно, что Трамп повторит такую же операцию второй раз, тем более с Путиным или даже Кадыровым, но тем не менее, как вам кажется, на российских лидеров, на российскую верхушку эта история повлияла?
Ну, конечно, повлияло. Тут и влияет сейчас очень сильно то, что происходит в Иране, где на всякий случай отключили интернет, поэтому мы с вами тоже очень мало что знаем про это. Больше 60 часов нет интернета, и сведения тут не поступают. Естественно, Путин об этом думает. И думают люди вокруг Путина, потому что одно дело, ты преемник Мадуро на пути, а другое дело, ты вместе с Путиным отправляешься в путешествие в бруклинскую тюрьму. Нет, здесь вообще никаких гарантий быть не может. Еще вот это еще и ничего, потому что ну, никак с Каддафи хотя бы, потому что Каддафи это самый страшный сон Путина. Или, например, Чаушеску. Я думаю, что Чаушеску тоже стоит перед глазами у Путина. С рейтингом там 95% накануне гибели, накануне ареста. Нет, конечно, про это думает любой диктатор. Естественно, этого боится. Естественно, это страшный сон. И да.
Ну, а как это повлияло? В том плане, что действительно, ну, я не знаю, сейчас уже, конечно, всего можно ожидать в нашей точке истории, но я как-то не верю, что американские вертолеты прилетают куда-нибудь под Геленджик и забегают и в золотых унитазах ищут Путина и выводят его и переносят куда-то на американскую военную базу. Вряд ли такой сценарий возможен. Чего тогда они опасаются?
Мне очень хочется сказать про вашу реплику, запомните этот твит, да? Потому что Трамп у власти еще года нет.
Этот,
Год будет в конце января.
да.
И то у него была разминочка. А что мы сейчас обсуждаем? Вот за этот год вообще могли себе представить такое?
Да,
Гренландия, Канада,
году полторы
Мадура.
недели. Господи, какой ужас.
Да, поэтому вот то, что вы сейчас сказали, можем ли мы себе представить, вряд ли это будет. Знаете что?
Ну, нет, ну я тогда
Ну
буду,
да.
конечно, пророком.
Ну да. Дай бог здоровья, да, вашими устами.
Посмотрим. Ладно, я еще хотел вас спросить, именно вот как правозащитницу, я понимаю, что вы фокусируетесь на России и на российской истории, но я хотел бы узнать вот эта история в Миннесоте, где офицер АИС застрелил женщину за рулем, которая, судя по видео, от него отъезжала, и появились эти кадры, где ее последние слова говорили «ничего страшного, я прощаю», а он ее убивает и называет словами, которые мы не можем произнести в эфире. Вот это, и даже не сам этот, не само это убийство, а еще и реакция американской верхушки на это, где офицеры АИС всячески защищают, выгораживают, в том числе и там и Джей Ди Венс, и Трамп, и так далее. С точки зрения правозащиты, это какой-то абсолютный нонсенс, то, что произошло, или это все-таки единичный случай, который, ну, Трамп-Америка, она такая, бывает, что называется.
Нет, вот эти права человека, они универсальны. Они универсальны и действуют в любой части Вселенной, где есть человеческая жизнь, именно человека, да? Мы пока не говорим о гуманоидах, может, у них какие-то другие права, я не знаю. Поэтому то, что произошло в Америке Трампа и реакция Трампа, Джо Ди Венса, власти на это, смотрите, вот эта вещь остается вообще незамеченной в России. Такие вещи происходят в России несколько раз в год. И они не выходят даже на первые полосы. А убийство там, я не знаю, при задержании, слушайте, 76 человек были убиты при задержании в 25-м году сотрудниками ФСБ, это только ФСБ, только ФСБ, 76 человек при задержании, то есть еще непонятно было, за что их задерживали. Мы хоть об одном случае говорили в эфире?
Но
Нет, потому что
все-таки Россия это
обычный...
авторитарное, диктаторское государство.
Вот,
А США при
конечно.
всем Трампе это все-таки демократия?
А права человека универсальны. А права человека универсальны везде. Поэтому, конечно, если в США эта история останется без последствий, без наказанности, да, это будет означать, что Путин и Трамп сближаются уже и здесь. Это прежде всего опасность для Америки. Плюс ко всему речь идет о подразделении АЭС, которое тоже стало отрицательным героем и в области прав человека, прежде всего, на самом деле, в Америке. Потому что мы уже видели это тоже явление было ушедшего 25-го года, детеншены. Детеншены для людей, которые попадают туда. Ну, во-первых, люди сидят и год, и больше без вины в очень тяжелых условиях, просто подтверждая свое право находиться в стране. И хорошо, если они после года, мы выдыхаем и крестимся, если после года усилий адвокатских ему это право оставляют. При этом то, что он год или полтора сидел в застенках без вины, это, то есть, никакой компенсации. Он почему сидел-то? Подтверждал свое законное право. Да, суд сказал, да, действительно, может находиться законно, да, до свидания, да, действительно. А год-то жизни кто вернет? А кто здоровье-то вернет? При этом, действительно, это благоприятный исход. Благоприятный. Мы в 24-м году про такое не слышали, не знали. Это явление 25-го года, когда мы мелко крестимся, отпустили через год. И сколько людей, которые были депортированы. Депортированы нас интересует прежде всего Россия, потому что в России мы знаем, по крайней мере, о двух случаях арестов после этого. Это были антивоенные активисты, политические активисты, дезертиры, которых тут же задерживают. И, собственно, на суде это было сказано, что этих людей ждут сроки, невыносимые условия в российских тюрьмах. А нет, вы все врете, говорит тут американский суд, арестовывают в России, но до суда эти сведения не доходят, потому что им пофигу. Это все, кто задерживает этих людей, кто ими занимается в детеншенах, это ICE. Это ровно те же самые люди, которые застрелили сейчас мать троих детей, 37-летнюю американскую активистку, которая как раз занималась отстаиванием прав людей, незаконно помещаемых в детеншены.
То есть все один к одному, лыка в строку и так далее. Есть ли у этого, потому что действительно это как будто бы выглядит по очень многим параметрам, что Америка Трампа действительно приближается к России, пока еще, к счастью, далеко. Вы упомянули все эти страшные числа при смерти при задержаниях. Хотя, опять-таки, я говорю, что эту активистку не задерживали. Она ибо пытаются обвинить в том, что она нападала, но она, конечно, уезжала. Вот там в чате тоже пишут. Посмотрите несколько видео, там очень четко видно, как она уже поворачивает колеса направо от этого офицера Айс. В общем, да, и как вам кажется, это движение, оно продолжится, пока Трамп находится у власти, или все-таки, не знаю, какие-то промежуточные выборы? Я понимаю, что вы не специалистка, может быть, по США, но вот как ваш взгляд?
Ну, я тут скорее специалист по кровожадным людям. Да, пожалуй, это продолжится, пока Трамп у власти, потому что избирателю Трампа это нравится. Ну, то есть вот не убийство конкретно этой женщине, а нравится Трамп. Нравится, что ему везет, нравится его... Но его успехи, его победы, он же не просто так Мадуро арестовал, а во благо Америки. Он же не себе его в карман положил, для Америки. Он же и Кубу хочет, да, для Америки. И Гренландию хочет, для кого? Ну, не присоединить же его к гольф-полю. Там в гольф Гренландия не играет. Для Америки, он же старается, для Америки. Да, нехорошо убивает, она же тоже была где-то, вспылила, не права. Да, конечно, надо, конечно, наказать. Ну, вы согласитесь, надо поспокойнее себя вести. Вот это как нарратив, да, как нарратив. Трамп поэтому пока находится в безопасности. Плюс ко всему, даже с таким Трампом можно было бы работать, был бы кому. В демократической партии нет лидерства, там кризис. И кризис усугубляющийся. Там все хуже и хуже. То есть, в общем-то, да, Трампу сидеть еще 3 года, но выборы начнутся заранее. И выборы начинаются уже в конце этого года. Будет подготовка к выборам, какое-то выдвижение съездов. А демократическая партия разбита. Там нет никого, ни одного человека, который мог бы возглавить.
Ну, справедливости ради, Трамп не может отправиться на третий срок, поэтому...
Ну, у него есть же Дивенс, у него есть Марк Руби, у него много кто есть. А потом кто вам сказал, что Трамп не может отправиться?
Я слышал теорию, что Гренландию можно добавить 51-м штатам, и тогда есть повод переписать Конституцию по примеру, так сказать, старшего брата.
Ну, не так, чтобы он и старший. Старший в плане дольше сидит.
Ну да, да, более опытного.
То, что переписать Конституцию можно всегда, это да, это Путин научил весь мир, что Конституция не препятствие, поэтому... Я думаю, что Трамп перепишет Конституцию совершенно запросто и, как обычно, уберет слово подряд.
Угу.
И будет второй срок, нормально. 2 срока можно.
Какой ужас. Я, наверное, уже подводя немножко к концу нашего разговора, тут еще появилась новость, возвращаясь к России, о дочери Путина, которая якобы сосредоточилась своей, она же занимается биологией, и вот ее якобы новая область изысканий уже какое-то время – это продление жизни. Ну, как бы тут сложно не провести линию связи между диктатором, который хочет править вечно, и его дочерью, которая изучает продление жизни. И много разных других слухов мы про Владимира Путина слышали, который как только не пытался продлить свою жизнь. И при этом у нас есть Кадыров, с другой стороны, которому нет и 50, и который, даже если не умирает, ну, со здоровьем у него действительно какие-то есть проблемы, и заметные прямо всем. Путин ни с кем не делится своими находками о продлении жизни? Или просто там еще никаких находок нет?
Вот. Здесь, конечно, есть... 2 пункта, первый и второй, его бы назвали. Первый пункт, это, конечно, не надо думать, что огромные усилия, огромные деньги, которые вкладываются в изучение продления жизни и продления, самое главное, здоровья, что это, эти все открытия и достижения достанутся кому-то еще, кроме Путина. Это ему зачем такое надо? Должна быть эксклюзивная вещь. Поэтому... Все, что там добывается в этом институте, можно забыть. Это не для человечества, это для одного человека. А вторая вещь, которая гораздо более, как мне кажется, успокаивающая и такая кармическая. Если ты отдаешь эти деньги и эти возможности своей дочери и ее друзьям, а не действительно ученым, которых ты сажаешь за измену Родины пачками, которые уезжают из России тысячами, потому что им страшно здесь жить, и потому что институт возглавляют дочками и ее друзьями. Так вот в этом институте ни хрена не изобретут.
Ну откуда ж мы знаем? Вдруг она очень талантливая биолог?
Нет!
Нет?
Нет!
Ладно, хорошо. Я не биолог, я не берусь утверждать ничего.
Нет, когда таким образом делают подбор кадров, дочка и ее друзья, и она на это соглашается. Смотри, пункт номер 1 про Адама Кадырова.
Тут еще, кстати, в комментариях предположили, что у Кадырова проблемы с почками, потому что на нем как раз испытывают все эти находки.
Нет, слушайте, говорят, что он получил медаль. Какое-то за укрепление там здравоохранения, что-то в этом духе. За борьбу с онкологией он получил медаль Кадыров, который Рамзан, потому что на нем испытывали какое-то лекарство, как раз онкологическое, ему помогло, и он за это получил еще и медаль дополнительную.
Так сказать... Поле битвы внутри самого Кадырова. Спасибо большое.
Спасибо.
Да, спасибо вам за интервью. Ольга Романова была у нас в эфире. уверен, что увидимся еще и не один раз.
Хорошего дня.
Спасибо вам также. До свидания.